Латвийские СМИ, как я уже сказала, уже неделю обсуждают случаи о том, что у воспитательницы детского сада в Риге обнаружили сифилис. Писали, что заболевшая работала без медицинской справки и может продолжить работу. Маленьких детей подвергли проверке, и как обстоят дела на самом деле. Единичный ли это случай? Как проходит проверку работники образовательных учреждений? Что говорит статистика? Эти вопросы мы сейчас начнем обсуждать с нашими гостями. Я рада приветствовать в студии представителя отдела контроля общественного здоровья Госинспекции здравоохранения Илону Дришлюк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начальника департамента анализа и профилактики рисков инфекционных болезней Центра контроля и профилактики заболеваний Юрия Перевозчикова. Добрый день.
Доброе утро.
И главного специалиста отдела поддержки образования Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Илза Кондратюк. Здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, также добавлю, что чуть позже мы подключим к беседе по телефону наших радиослушателей. Готовьте свои вопросы. Уже сейчас вы можете писать нам на нашей домашней страничке. Нажимайте www.lr4.lv. Также там кликайте «Написать в студию», и мы озвучим ваши вопросы в нашем эфире. Давайте для начала нашей темы определимся с термоядерностью предмета нашего разговора. Что за заболевание сифилис, насколько оно опасно, как оно передается? Это то, наверное, о чем волнуются все родители. Юрий, я даю слово вам.
Так, ну, это инфекционная болезнь, бактериальная, которая вызывает спирохета, бледная спирохета, такой микроорганизм, бактерия, с которой можно бороться антибиотиками, хорошо, эффективно лечится, но спирохет обладает определенной подвижностью, что позволяет ей проникать через слизистые оболочки. Заражение спирохетой происходит при непосредственном, чаще всего происходит при непосредственном контакте, как правило, это половые контакты, и в месте проникновения спирохета она может проникнуть через, как я сказал, через слизистую оболочку половых органов, рта и других слизистых, которые есть у человека, а также через кожу, но только поврежденную, потому что кожа обладает очень хорошими защитными свойствами против спирохета. Если кожа повреждена, а особенно это может быть все-таки достаточно чувствительная кожа у маленьких детей, то такой риск, такой риск может существовать. Сифилис очень сложная болезнь, потому что она протекает, если ее не лечить, то это будет пожизненное заражение сифилисом, но здесь следует отметить, что человек заразен сифилисом только лишь определенное количество недель. Он не будет заразен в течение всей жизни, не будет представлять опасность. Но это будет опасность для него самого. Поэтому очень важно эту болезнь выявить. Очень имитирует много других болезней. Первое, что это первичный сифилис, когда в месте проникновения инфекции, это мы называем входными воротами инфекции, это слизистые оболочки или кожа, как я сказал, в том месте, где проникла спирохета, а количество микробных клеток достаточно небольшое необходимо для этого. И были даже эксперименты на добровольцах в 50-е годы проводились. Сколько же бактериальных клеток надо? Очень небольшое количество, чтобы проникло в организм, и в месте проникновения возникает первичный очаг инфекции, который называется твердым шанкром. Это такая язва с твердым основанием, она безболезненна. И лимфоузлы рядом могут быть тоже поражены. Вторичный сифилис возникает позже, через несколько недель, когда шанкр прошел.
И он как раз является более таким опасным для заражения окружающих.
В общем-то, опасно для заражения, когда появился шанкр, выделение из шанкра являются опасными. И далее то есть это стадия первичного сифилиса и стадия вторичного сифилиса, которая характеризуется и температурой, и высыпаниями на теле. И даже иногда характерный признак, что высыпания могут быть на ладонях и подошвах, что часто помогает отличить от других инфекционных болезней. Это тоже период заразности. Когда пройдут высыпания через несколько недель или даже месяцев, возникает латентный сифилис, стадия латентная, когда нету признаков инфекции, но иногда она может вернуться обратно во вторичную фазу, это у каждого четвертого, а может продолжаться продолжаться долгие годы, когда может перейти в этот третичный сифилис.
Угу. Когда... И вот это, я так понимаю, вторая стадия, да. Она такая самая неприятная, является... Ну,
не будем говорить, что вторая стадия самая неприятная, когда в плане заражения для окружающих, когда есть шанкр, это первичный сифилис, и когда вторичный сифилис высыпания, в общем-то, человек опасен тем, что может... Бактерия распространяется через кровь, может распространяться через сперму, через выделение половых органов, через слюну, может, потому что высыпания могут быть также повреждения слизистой оболочки и ротовой полости, то есть через слюну. Но опасности не представляет пот, молоко, если это кормящая мать, моча тоже не представляет опасности выделения. Поэтому... На этой стадии человек может быть опасен в редких случаях именно через бытовой контакт, зараженный сифилисом. Угу.
Я предлагаю сейчас послушать интервью с заведующей частным детским садиком, в котором произошел этот инцидент. Сарма Дреймана латвийскому радио 4 прокомментировала обвинение в свой адрес. Я немножечко так... вступила как работодатель, она прокомментировала и также рассказала воспитательнице и об инцидентах, которые произошли с родителями воспитанников их детского сада.
Домашней странице Министерства здравоохранения есть такое объявление насчет случая, что виноваты все-таки работодатель, что работодатель не послал на обязательную медицинскую проверку. А на передаче была уже разговор совсем о другом, что приняли его без санитарной книжки. А я хочу это опровергнуть, потому что это не так было. Я взяла на работу работника будущего с медицинской книжкой, и на обязательную проверку здоровья мы отсылаем потом, после вступления на работу, потому что это иногда бывает довольно дорого. Не у всех есть сразу где-то 100 евро, чтобы все сделать.
Во всех СМИ все подчеркивают, что на венерические заболевания проверка не обязательна для того, чтобы работать в детском саду.
Нет. Как-то вдруг... Все стало намного проще, намного легче. Я помню, мне тоже иногда были такие случаи, что приносят эту санитарную книжку, там нету ни фото, ни имени, ни фамилии, ничего нету. Штампики есть, а никаких данных нету.
Хочется уточнить по поводу этой проверки. Девушка, она пришла к вам уже с этой санитарной книжкой от своего врача?
Есть еще там остались, по-моему, 2 недели, что она еще годна. Но ей надо было ее обновить.
Вы сказали, что девушка пришла и честно вам призналась.
Она мне позвонила и сказала. У нее был большой стыд. И она просто сказала, я больше не могу, я книжку не смогу продлить. Она мне написала, какая ей болезнь, смс-ка написала, потом пришла и попросила, чтобы я расторгла договор.
Инфектолог Уго Думпис указал, что родители в этой ситуации, которая произошла, неправильно начали информировать без предварительной консультации профессионалов. Так ли это? Какие, на ваш взгляд, были допущены ошибки?
Были разосланы письма, чтобы они звонили врачу. Имя, фамилия врача, телефонный номер и все сведения даст врач. Там ситуация была такая, что дети уже перешли в государственный детский садик. Это вообще случилось летом. В данный момент уже была осень, так что время прошло. И какая ситуация там, я только могу молить Бога, что там никто не заболел ничем. Просто меня вызвали в Veselības un Kontroles Centers, и они хотели это очень быстро. Я и этому папе, который объявил, что он нас уничтожит, которые пошли в Delphi в Ру. Я помню, как он ворвался в садик, как он кричал, как всех детей распугал. Родители, которые были на месте, начали с ним спор. Это было ужасно.
Как реагируют сейчас родители?
Тоже не очень, как бы хотелось. Был звонок, и даже до такого, что на работе родителям уже спрашивают справку, не заболел родитель от ребенка. Уже до такого дошли. Это ужасно, что такая болезнь, что так случилось. Но есть болезни, которые передаются воздушных капельным. Это и было то мое волнение насчет хепатита, о котором... Никто не думает, и Министерство здравоохранения считает, что все нормально. В любом детском учреждении столько сейчас неизвестного, столько подводных камней, потому что столько лет никого на это не проверяли. И какая ситуация в данный момент, если была бы такая проверка по всей Латвии, что бы открылось, мне бы было страшно подумать даже, что бы там могло открыться.
Илона, пожалуйста, вы как представитель госинспекции здравоохранения, вот что вас, что вы можете выделить в словах директора, что вас, может быть, удивило, задело?
Ну, конечно, реакции родителей, это понятно, это каждый родитель волнуется за своего ребенка. Но в этом случае все сделано правильно, медицинская книжка была. Врач дал разрешение, но она повторный осмотр еще не прошла. Но контакт с детьми был, поэтому дальше уже все-таки надо было просто проверить детей. Проверяется, чтобы на всякий случай, чтобы не возникло никакого заболевания. Чтобы были уверены родители, что все в порядке с их детьми.
Юрий.
Я бы сказал, что здесь следует обратить внимание, что все-таки речь идет об острых инфекционных болезнях, которые человек заражается вне зависимости от того, прошел он медицинский осмотр или он не прошел медицинский осмотр. Можно заразиться после медицинского осмотра, можно заразиться перед медицинским осмотром, когда серологические тесты не покажут позитивного результата, потому что необходимо, чтобы прошло 3 недели, больше месяца иногда, чтобы появились первые признаки серологических реакций, которые свидетельствовали бы об этом заболевании. Поэтому тотальный скрининг в данном случае не представляет ценности и эффективности. Он неэффективен в данном случае. У нас в Латвии производится скрининг всех беременных женщин, потому что риск заражения, передачи сифилиса от беременной женщины новорожденному или трансплацентарно во время беременности очень высокий. В данном случае скрининг обязателен. Второй скрининг – доноры, потому что определенный риск, что через донорскую кровь сифилис может передаться, это действительно очень высокий риск, поэтому проводится. Заражение бытовым способом – это крайне казуистические случаи.
Крайне
редкие случаи. Mm-hmm. Они описаны в литературе как примеры чего-то необычного. Но такой риск минимальный, исключить полностью нельзя, и поэтому в данном случае проводились мероприятия, к нам обратились дерматовенерологи с просьбой о том, чтобы помочь выявить контактных персон и проинформировать, чтобы дети были проверены. При всех инфекционных болезнях, когда представляется риск, есть и сальмонеллез, есть и другие гепатиты, и многие другие болезни, которые возникают в детских садах, заболевают дети, заболевают сотрудники учреждения. Все болезни заранее предупредить нельзя, каждый день проверки проводить невозможно, особенно лабораторные. Поэтому все-таки приходится считаться с тем, что при острых заболеваниях необходимо работать уже, чтобы ликвидировать очаг инфекции возможной. В данном случае производились стандартные процедуры, правила Кабинета министров обязывают при близких контактах, будь то семейные контакты с сифилисом, либо это, вот как в данном случае, необходимо все-таки, чтобы дети были проверены. Информация крайне конфиденциальна. Мы не можем рассказывать, мы не можем делать ажиотаж в прессе, потому что человек может быть идентифицирован. Каждому родителю было подготовлено соответствующее письмо, что он может бесплатно записаться на проверку. И именно во время проверки не по телефону, потому что никто не знает, с кем мы говорим по телефону. При проверке индивидуально с каждым родителем будет проведена, проведена была беседа о том, что все-таки, к сожалению, такой случай есть, что риск крайне ничтожный заболевания, но чтобы все-таки быть уверенными, что не было заражения, лучше все-таки быть проверенными. Сроки проверки в данном случае не имели значения, если это мы сделали, когда случай был открыт, это сделано максимально быстро. Но все равно, как уже сказали, что прошел какой-то определенный срок, пока человек обратился, пока он работал какое-то время с детьми, мне кажется, что около месяца. В плане именно выявления случаев сифилиса это даже лучше. Как я сказал, что никогда никакая серологическая проверка, никакое лабораторное исследование в первые дни после заражения ничего не покажет. Оно покажет через месяц, может быть, даже позже, если такое заражение произошло. В данном случае мне кажется, что все было сделано, в общем-то, лучшим, наилучшим образом, чтобы организовать случай. Чрезвычайно редкий. У нас, я не помню, я работаю уже 27 лет, я не помню, чтобы что-то подобное происходило. Потому что сифилис в наши дни достаточно редкое заболевание. Это больше сотни случаев.
Мы поговорим о статистике чуть попозже. Я хотела бы дать слово Илзе, как представителю Рижской думы и департамента образования и спорта. Вот, может быть, вы что-то для себя отметили в интервью заведующей детским садом? Что вас, может быть, насторожило или к чему привлекло ваше внимание?
Ну, я хочу сказать, что по интервью с заведующей детского сада она приняла на работу сотрудника с имеющей действительной санитарной книжкой. Может быть, немножко настораживало то, что она сказала, что вроде бы в санитарной книжке не было ни фотографии, ни...
Нет, она говорила вообще, что у нее бывали случаи. Она не говорила конкретно
тогда
об этой.
Может, я не то поняла. Да, тогда, конечно, она никаких правил не нарушила. И хочу отметить то, что каждый держатель санитарной книжки информирован о том, что если он имеет, и он расписывается в санитарной книжке за то, что если у него есть определенные признаки инфекционных болезней, такие как рвота, понос, желтизна, повышенная температура, боли в горле, сыпь разного происхождения, повреждения открытых частей тела, выделение гнойное из глаз, носа, то он сразу должен информировать работодателя и обратиться к семейному врачу. И, очевидно, в этом случае был тот случай, когда были замечены высыпания, и определенная персона обратилась к семейному врачу, несмотря на то, что я так, сколько по разговору заведующей, поняла, что у нее эта книжка еще в то время была действительна.
Она была действительна, и через несколько недель сама заведующая по внутреннему распорядку, насколько я понимаю, она отправила, ее больше всего беспокоило, чтобы человека не было гепатита С и других заболеваний. Я хотела бы акцентировать ваше внимание на словах директора, которая также сказала как раз о санитарных книжках, которые ей ранее там, бывало приносили, да, без фотографий и так далее. Вот заведующий детским садом, по сути, утверждает, что санитарные книжки у нас в Латвии могут поделать. Как вам кажется, это реально? Юрий, наверное, вам
сказал. Я насчет подделки не буду. Я хочу здесь просто обратить внимание, что невзирая на то, что мы принимаем тот факт, что у человека была санитарная книжка оформлена, это не помешало ей заразиться сифилисом.
Да,
то есть... Невзирая на то, что есть, была проверка и не было. И контакт в данном случае будет все равно неизбежен. Поэтому санитарная книжка в данном случае при такой болезни, как сифилис, большого значения не имеет, чтобы предотвратить контакт с детьми.
Да, то есть получается, что санитарная книжка не может нас уберечь от заболеваний.
Не может. Есть другие механизмы. Есть другие механизмы. Именно то, что уже подчеркнуто было, что именно в санитарной книжке, если в нее внимательно читать, и за это каждый работник должен расписаться, и каждый заведующий детского сада или дошкольного учреждения должен провести инструктаж и должен обеспечить санитарный как минимум, как раньше называли, должен подписаться за то, что при появлении симптомов, определенных здесь эти симптомы указаны, это и понос, и температура, и рвота, и высыпание на коже, нужно проинформировать работодателя и срочно же обратиться к семейному врачу, чтобы исключить опасные для других работников, для клиентов и для детей заболевания. Если это будет соблюдаться, то риск будет снижен.
Вы очень правильно подчеркнули, если это будет соблюдаться. Давайте реалистично. Илона, вот на ваш взгляд, насколько это правило соблюдается?
По идее, мы в контроле всегда проверяем медицинские книжки. Все книжки сотрудника, который работает в учреждении. Но есть, конечно, случаи, когда нету этой подписи, где заведующая не проверила, или медицинская сестра, как какому учреждению. Семейный врач, наверное, не обратил человеку внимания, что там есть написано эти симптомы, что человек должен ознакомиться и подписаться с этим. Есть, конечно, такие случаи. Но это исправляется, сразу вызывает человека, с ним разговаривает, он еще раз все это прочитывает и расписывается, и обязуется, что с этими симптомами он услугу предлагать не будет.
Илза, хочется у вас спросить, насколько реально, что вот действительно в нашем системе нашего образования с детьми работают только здоровые люди?
Ну, например, все те сотрудники, которые работают в детских учреждениях в Риге, у нас есть договор с двумя лечебными учреждениями. Это Рейгас Веслибс Центр и Рейгас Пирма Слимница, в которых наши сотрудники проходят эти обследования по поводу санитарной книжки, и департамент эти услуги оплачивает. В детских учреждениях имеется медицинская сестра, ну, почти у всех, может, некоторых, где нету временно из-за того, что уволились. В принципе, всех есть медсестра, он, и в ее обязанности входит инструировать вновь поступивших сотрудников. И раз в году инструируются все сотрудники по поводу охраны труда и безопасности, в том числе и детей, и где, конечно, упоминаются и эти вопросы, которые связаны с заболеваниями, острыми заболеваниями сотрудников, в том числе инфекционными.
И у нас на линии на связи директор клинического центра кожных и сексуально-трансмиссивных заболеваний профессор Илона Хартман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем важную тему, которая возникла в связи с случаем в детском саду с заболеванием воспитательницы сифилисом. Вот хочется услышать ваше мнение. Конечно, если это возможно, есть ли такая информация? Если ее можно озвучить, я подчеркиваю, ее можно озвучить, да, очень хотелось бы узнать, все ли в порядке с детьми детского сада, которые должны были пройти проверку.
Да, на данный момент, да, в порядке.
Спасибо. И да. История с детским садом, это, на ваш взгляд, по вашему опыту, единичный случай, или вам приходится проводить подобного рода проверки?
Фактически, такой случай с детьми, можно сказать, ну, как бы так, ну, последние 5 лет, как бы такой первый. Но ежедневная работа венеролога, она предполагает. То есть, если есть у венеролога информация, что все зависит от больного источника. Если больной, который болеет сифилисом, имеет клинические симптомы, то есть... А венеролог оценивает, насколько они опасны для окружающих. То есть это же могут быть и дети больного человека, да, и также, например, если, ну, работающие в детсаду или, например, в школе или где-то, то есть все это расценивается, и всегда бытовые контакты приглашаются на проверку. Это как бы, ну, работа повседневная венеролога. Когда так, то есть, конечно, этот случай немножко... прозвучал на том фоне, что, например, ну, конечно, лучше всех работников, и работники должны, особенно уже детсадов, должны быть проверены на, ну, такие, как то есть вензаболевания, как сифилис, гонорея, чесотка, педикулез. Ну, такой случай, можно сказать, к счастью или не к счастью, такой единичный. Но, в принципе, венерологи готовы рассматривать любые случаи и делают зависимость от того, что, скажем, он имеет какую информацию, какой данный венеролог имеет. То есть теоретично можем сказать так, если опять случай похож на этот или другой, венерологи должны принимать соответствующие меры, как предполагает их работа и законодательство Латвии.
Вы директор клинического центра кожных и сексуально-трансмиссивных заболеваний, вы профессор, вы, конечно же, все соблюдаете правила, и люди, которые с вами работают, в том числе, да, хочется узнать, вот, например, я в поисковик в Google забила слово «сифилис», и мне первое, что выскочило, рекламное объявление, которое говорило о том, что наши врачи гарантируют конфиденциальность и анонимность в лечении того же сифилиса и так далее. Лечат без направления, обследования, лечат дешево и так далее. Вот как...
Фактически так. Да, это, видите ли, ну, предполагается так. То есть, когда человек подозревает, что он может быть, то есть, заражен инфекцией или венерической болезнью. Ну, то есть, в принципе, он приходит к доктору. Но тогда, когда венеролог констатирует диагноз, хотя это всегда будет разговор между больным и врачом, да, то есть врач-венеролог... То есть по методике своей специальности он должен, конечно, опросить больного. То есть какие у него контакты, с кем он живет. И, например, если больной скрывает свои контакты, ну или, я имею в виду, злоумышленно скрывает, или, например, не говорит правду доктору, конечно, это не спасет. Пришел он анонимно или, скажем, пришел он с направлением от семейного врача или как. Это обычно называется у дерматологов, у венерологов, то есть они обсуждают с больным сексуальный анамнез, скажем так, опасность, да, то есть с кем больной пациент живет, где он работает. И тогда по мере надобности это оговаривается с больным, и, конечно, в любых случаях составляется форма 058, несмотря на то, что больной пришел анонимно или как-то. То есть, честно говоря, так, может быть, это анонимность. Иногда больные очень стесняются вообще приходить к венерологу и обследоваться, и им кажется, что если они не называют свой персональный код, то это как бы для них, может быть... они как бы идут к врачу. Конечно, это не гарантирует, но врач-венеролог в любом случае он должен делать то, что полагается. То есть он опрашивает у больного его бытовые контакты, да, анализирует ситуацию и составляется вот эта отчетная форма, которая посылается в службу эпидемиологам о заболевании в случае сифилиса.
То есть вы хотите сказать, что в частных практиках врачи обязаны точно так же делать?
Точно так же, да. Потому что вообще-то посещение венеролога государство оплачивает, да. Это значит, ты шапи, либо венеролог. Если больной, скажем так, реклама или, как я уже сказала, больной, может быть, не хочет раскрывать, называть свое там персональный код или как-то, да, ему кажется, что ему так, скажем так, получше пойти к венерологу обследоваться. Потому что фактически там очень много в анонимные кабинеты больные обращаются именно, чтобы провериться. Но, конечно, тогда, когда венеролог поставил диагноз все равно сифилиса или гонореи, то есть венеролог должен, соответствующе действовать.
Должен. Слово «должен» здесь ключевое, правильно? А вопрос, действует или нет в нашей стране, он, наверное, остается открытым. Вот вы можете с уверенностью сказать, что все частные кабинеты действуют в соответствии с правилами?
Очень трудно сказать, как. Я не хочу думать плохо о коллегах, конечно, да. Итак, у нас нет, понимаете, чтобы что-то утверждать или как-то опровергать, нужно какой-то конкретный случай или, например, какой-то конкретный пример.
Бесспорно.
Конечно, на данный момент все учреждения, так же, как и мы работаем, мы, в принципе, знаем, что мы делаем. Да? Мы не знаем, что делают или не делают другие. Но я так думаю так, что в нашей клинике, то есть, таких случаев не должно быть. И при том наши врачи фактически очень опытные венерологи с большим опытом. И они понимают, чем чревато это. Да? И так что, я думаю, обычно это и объясняется и больному, как правильно поступить и почему нужны эти контакты, почему нужно обследоваться или не обследоваться, и как лучше эту проблему решить. И в данном случае тоже было, в принципе-то, был выбран доктор, которому, скажем так, без очереди быстренько можно прийти обратиться, и который как бы это дело взяла в свои руки, да, чтобы было и удобнее больным, и, конечно, потому что ситуация неординарная, чтобы это было полегче, с правильными объяснениями и все зависящее, чтобы доктор сделал для этих детей.
Еще один вопрос вам, как профессору, учитывая, что это за заболевание, на ваш взгляд, насколько оправдана волна возмущения в обществе?
Вы знаете, ну, трудно расценить, чем взволновано общество. Потому что общество, конечно, ну, свободное, общество свободное мнение. Но видите ли, каждый случай, даже этот, что-то бывает реже, что-то бывает чаще. В таких случаях всегда нужно соблюдать так, как предполагается, ну, то есть, или опись специальности, или, например, как врач должен поступать. Например, на тот же, на профилактический случай, да, все предположительные методические рекомендации и у нас, и в Европе предполагают действия в таких случаях. И их надо соблюдать. Потому что если мы будем от них отказываться, соблюдать или как-то поступать в каждом случае, то есть не соответствующие, это, конечно, не профессионально. Профессионал всегда должен отвечать за свои действия. Я считаю так, что в этом случае, в принципе, все сделано правильно.
Спасибо вам большое, что были с нами на связи, что уделили нам время. Я напоминаю, мы разговаривали с профессором клинического центра кожных и сексуально-трансмиссивных заболеваний, профессором Илоной Хартманом. Давайте продолжим, давайте перейдем к статистике, которую Юрий как раз уже тоже вспоминал. Единственное, я добавлю, нам пишут, и вот не совсем по теме, но хочу поделиться, сколько раз, когда мы брали справку ребенку для школы после болезни или после лета, штампик, что в семье нет инфекционных заболеваний, врач ставил не глядя. Это, наверное, все-таки, к сожалению, распространенная практика. Но...
Если это семейный врач, который работает с семьей, то он вполне может быть уверен, что инфекционных болезней нет в данной семье. Если это другой семейный врач, то такой гарантии он, конечно, дать не может.
Ну, тут, наверное, мы, к сожалению, не можем поговорить, насколько семейный врач хорошо знает семью. Давайте перейдем к статистике. В Латвии заболеваемость сифилисом не идет на убыль. Да? За последние 6 лет число обнаруженных случаев не изменилось. И в прошлом году в Латвии официально зарегистрировано 139 случаев сифилиса. Но это намного меньше, чем 20 лет назад. В 1996 году было в 20 раз больше зафиксировано случаев. Свыше 3000. Да? И вот 139... Цифра – это много или мало?
Эта цифра, опять-таки, все познается в сравнении. Мы не самые лучшие в Европейском Союзе, но и не самые худшие в этом плане. Наш уровень заболеваемости немножко превышает среднеевропейский уровень заболеваемости сифилисом. Вообще, после Второй мировой войны Латвия пережила 3 таких очень серьезных эпидемических подъема заболеваемостью сифилисом. Первый был связан с послевоенными годами. Тогда было около 2500 случаев зарегистрировано в 1947 году. Понятно, это разруха и определенные социальные факторы влияли. Следующий подъем был в 1973 году, когда было больше 2000 случаев сифилиса в Латвии зарегистрировано. 1973 год. Специалисты связывают это все-таки с изменением в социальной среде, хиппи, свободная любовь и, в общем-то, отсутствие элементарных профилактических знаний о том, как предохраниться, и доступность презервативов. Следующий подъем был, как вы сказали, в 96-м году, это 90-е годы. Это более 3000 случаев заболевания было зарегистрировано. Опять-таки, социальные потрясения, которые были в 90-е, это довольно сильный экономический кризис, новые изменения нравов в обществе, доступность и отсутствие профилактических средств, защиты от презерватив, это достаточно эффективное средство, которое помогает. Последние годы заболевания находится достаточно стабильно. Не скажем, что это очень низкая заболеваемость. Мы заметили небольшой рост. В последнее время это отмечается тоже в других европейских странах с определенными группами риска. Женщины болеют. Из трех заболевших двое мужчин, в среднем по статистике, одна женщина. То есть меньше 100 случаев в год, меньше, может быть, даже 30-40 случаев в год у женщин сифилис. И если мы представим, какая вероятность, что они именно работают в детских дошкольных учреждениях, это очень низкая вероятность, исходя из чистой статистики, о которой мы говорим.
Тем не менее, цифры в соседних странах и в Европе, и в России. В России в 7 раз увеличилось количество заболеваний сифилисом. А в Англии увеличилось, в Дании увеличилось. Вот у меня тоже тут есть данные на 2010 год. И Испания увеличилась, Чехия очень увеличилась, да. И люди, которые готовили доклад о статистике в Европе, они сказали, что показатели заболеваемости могут снижаться в странах из-за изменений в организации здравоохранения, в диагностике и в отчетности. И у меня в связи с этим вопрос. Цифры, которые показывают, что у нас ситуация улучшилась, насколько они могут соответствовать действительности и то, что мы уже упоминали с профессором по телефону. Частные кабинеты, частная практика, не секрет, что такого рода заболевания лечат анонимно, лечат подпольно. И не могло получиться так, что просто люди стали лечиться анонимно, и эти случаи нигде не фиксируются.
В общем-то, в Латвии существует механизм, чтобы сообщение о случаях заболеваемости было наиболее полным. Сообщает не только врач, который констатировал инфекционную болезнь. При определенных болезнях сообщает также и лаборатория, которая, ну, как бы нейтральная сторона, которая никак не участвует, ни вид пациента, она работает только лишь с материалами, которые взяты на исследование. Фактически это двойное сообщение о инфекционных болезнях помогает напомнить некоторым врачам, которые, может быть, забыли. Этих случаев немного. И, как правило, после напоминания врач сообщает об инфекционном заболевании, потому что, мы говорим, поступило сообщение из лаборатории, и нам необходимо знать. Закон о эпидемиологической безопасности в Латвии четко указывает на то, что врач берет полную ответственность за то, что он организует первичные мероприятия, которые касаются возможных путей распространения данной инфекции. Он обязан узнать, кто же был в контакте, откуда заразился человек. И в первую очередь это относится к тем болезням, где эпидемиологи принимают меньшее участие, а большее участие именно сексуально-трансмиссивные болезни принимают венерологи.
Угу. Хочется спросить чисто по-человечески, Элза, у вас. Вот вас цифры не смущают, не пугают? Вы доверяете статистике?
Ну, я думаю, что надо верить коллегам, что это на самом деле так. Я работаю в Рижской думе 23 года, и за 23 года такой случай тоже первый у нас. И поскольку такой случай случился, я, конечно, консультировалась и с детскими дерматологами, как таких случаев поступают, и они тоже не могли вспомнить, ну, случаи, когда от сотрудника, сотрудник детского садика заразил бы какого-либо ребенка с заболеванием.
Ну, это должно обязательно родителей успокоить. Я предлагаю подключить к нашему разговору радиослушателей. Телефон в студии 67-227-440. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. По возможности коротко, поскольку наше эфирное время ограничено.
Сомневаешься? Уточняй. Интересуешься? Спрашивай. Телефон в студии 67-227-440.
Нам уже написали вопрос доктору. Через поцелуй передается сифилис?
Да, передается. Потому что, как я сказал, слюна во вторичной стадии может содержать возбудителя.
Принимаем звонок. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Хорошо, что так произошло, что она известила своего работодателя, что она больна. Друзья, у меня вопрос. Мог ли этот человек скрыть и просто уволиться, ну, по каким-то другим причинам, и эта информация не пошла бы дальше? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вот, очень хороший вопрос.
Ну, я хочу сказать, если были в садике замечены какие-то признаки этих определенных инфекционных болезней, тогда в этом случае заведующая поступила как следует, и она отправила сотрудника обследоваться. Тут, конечно, не можем мы сказать, что абсолютно все случаи, когда появляются какие-то признаки, которые не видны, ну, могут быть не отправлены на обследование.
Ну, человек сам все он понял, он решил не объясняться, потому что тема действительно очень такая интимная, очень щепетильная, щекотливая. Тут у девочки был стыд, да, когда она узнала, она призналась руководителю, а другие просто сказали, что я увольняюсь, уезжаю, все. И до свидания. Вполне реальный случай.
Я думаю, что такие случаи могут быть, но здесь нужно говорить о том, что такое стигматизация, когда к некоторым инфекционным болезням относятся с некоторым предубеждением общества. Кто толкает человека не сообщить об этом заболевании? В общем-то, общественное мнение. С биологической точки зрения, с медицинской точки зрения, с эпидемиологической нет никакой разницы, заболел человек гриппом или заболел. Он не виноват, он заразился. Поэтому если будем менять отношение к некоторым болезням, то и изменится отношение людей, которые, может быть, на самом деле подвергаются какому-то прессингу и, может быть, что-то могут скрывать.
Угу. Спасибо большое. Очень ценное замечание. Я также напоминаю, вы слушаете программу «День за днем». Мы обсуждаем тему контроля здоровья сотрудников образовательных учреждений. Со мной в студии пытаются разобраться в этом вопросе представитель Госинспекции здравоохранения Илона Дришлюк, представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Юрий Перевозчиков и представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Илза Кондратюк. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Раз уж специалисты в студии, хотелось бы, чтобы они подтвердили, скорее всего, прав, что те люди, добропорядочные люди, но которые иногда, так сказать, срываются или окунаются, да, в бездну, в алкогольную помойку, пьют, допустим, пиво из горла с какими-то непонятными личностями. Они же, правда, получается, что они рискуют подцепить тот же самый сифилис или гепатит, просто потому что из одного горла пьют пиво, слюна и все такое. Правда это или нет?
Многие болезни могут передаваться таким же путем. В первую очередь, даже сейчас приближается сезон гриппа, и если мы будем пить с другими людьми из одной посуды, мы можем заразиться в первую очередь гриппом или даже другими респираторными болезнями, не исключая сифилис. Но, как и я сказал, что сифилис – это достаточно редкая болезнь, и вероятность того, что мы будем пить с больным сифилисом из одной бутылки, крайне низка.
Угу. Спасибо. И, как я уже сказала, мы сегодня рассматриваем ситуацию с одним случаем. И я правильно понимаю, это единичный случай на сегодняшний день. Хотя доктор сказал, что вот 5 лет назад, видимо, у них что-то было подобное. Но на вашей памяти такого подобного не было. А с другими заболеваниями? Тот же гепатит, я не знаю, какие-то другие, может быть, венерические заболевания, ВИЧ, СПИД.
Ну, чаще, по-моему, кишечная группа, которая очень всякий сомнолез бывает, и очень редко бывает, и дизентерия, по-моему, 2 года назад такая вспышка была. А этим заболеванием это крайне редко.
А как можно вот от этих острых кишечных заболеваний оградить тех же детей в детских садах, если к ним приходят сотрудники, которые готовят, допустим, на кухне, и у них такое заболевание есть?
Ну,
и этот вопрос оставим, и сейчас примем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вот я прохожу ежегодный осмотр, ну, раз в год, там на сахар, холестерин, все остальное. И когда я сдаю кровь, мне вот интересует, например, проверяют меня еще на СПИД, на сифилис, на все эти болезни, или только то, что семейный врач указал?
Угу, спасибо. Такой вопрос.
Я думаю, никто, не информировав пациента, не может его проверить ни на одну инфекционную болезнь. Это только с согласия и с информированием пациента.
Угу. То есть без информации пациента проверять его на какие-либо заболевания
невозможно.
Невозможно. Принимаем еще один звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
На мой вопрос. В гостиницу для кого приводили мальчиков, да, представитель спецслужб ответил, что, ну, назвал фамилию, но не ту, но...
Это немножечко странный вопрос. Вернемся к нашему вопросу о других заболеваниях, да? Вот как можно предотвратить тот же сальмонеллез, как профилактику Центр по госинспекции здравоохранения организует?
Конечно, профилактика – это самое главное, что сотрудник соблюдал
правила, лично, которые насчет симптомов, которые мы уже говорили неоднократно, где он подписывается, что он не будет предлагать услугу и работать с этими симптомами. И, конечно, все гигиенические требования, которые определенно в садике или в школе, вся чистота, дезинфекция, мыть руки, самое главное, сейчас учат и детей правильно мыть руки очень часто. Это самое главное.
После улицы обязательно.
Обязательно.
Не следует забывать о том, что есть, опять-таки, правила Кабинета министров, которые рассказывают о том, в которых все рассказано по пунктам, что должно делаться, а также Центр профилактики и контроля болезней вместе с инспекцией разработали специально для детских, дошкольных учреждений очень хороший документ, который, прочитав, многое станет ясно, что нужно сделать, чтобы дети не заражались друг от друга, чтобы дети не заражались от работников, чтобы работники не заражались от детей. Uh-huh. Мне кажется, что все-таки некоторые заведующие и работники детских учреждений не ознакомлены в достаточной мере с этим документом, потому что я слышал вопрос насчет гепатита Б, допустим. Надо ли проверять насчет гепатита Б? Гепатит Б вряд ли может распространяться от работника ребенку, если нету крови, если не контактирует с кровью. Если есть контакт с кровью, то нужно использовать перчатки, что написано. И еще дети привиты против гепатита Б. То есть этот вопрос в данном случае не актуален. И это вопрос о том, насколько знают элементарные правила работники детских дошкольных учреждений.
Угу. Принимаем еще один звонок. Наверное, последний.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, сколько надо случаев подобных, чтобы все-таки изменилась система контроля за работниками, которые работают с детьми, с продуктами? Я читала в Делфи, что там какие-то пару анализов делаются, не на ВИЧ не делается, там на туберкулез еще на что-то. Но если есть случай, значит, надо реформу медицинскую начинать с того, чтобы вносить изменения. И это такой важный момент. Наши дети и вообще наше здоровье. Спасибо.
Спасибо. Вот все-таки, может быть, действительно, как предлагает наша слушательница, имеет смысл лишний раз проверить сотрудников образовательных учреждений, чтобы это и будет профилактика, нет? Вот хотелось бы услышать мнение каждого, наверное, присутствующего.
И я бы тут хотела сказать, что если соблюдаются эти правила, и санитарная книжка имеется раз в год у каждого сотрудника, и он проверяется регулярно, то инфекционные заболевания – это заболевания, которые в течение этих проверок, даже если они были бы 4 раза в году, тогда было 3 месяца, в 3 месяцах и 120 дней. И в течение этого периода, конечно, любой человек может заразиться любой острой инфекцией. И поэтому, конечно, важнее всего есть соблюдение правил, которые существуют сейчас. Он, конечно, и общество, и детей обучению личной гигиены.
Обучению личной гигиены, но, к сожалению, венерические заболевания – дело такое, которое может протекать тихо, спокойно, скрыто и так далее. Некоторые без специальных анализов не выяснить. Вот если можно, коротко подводя итоги нашей программе, буквально пару слов. Стоит вести дополнительно или не стоит вводить анализы?
Только коротко. С эпидемиологической точки зрения не стоит. Случаи такие не описаны. Я не нашел в литературе, чтобы кто-то заразился в детском саду.
Илона?
Я думаю, что не нужно никакие изменения, потому что это редкие случаи.
Спасибо большое, что были с нами, обсуждали эту тему. После новостей и рекламы мы вернемся в студию.